Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев. И в этой передаче я отвечаю на вопросы атеистов. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не находите ответа пока, то тоже добро пожаловать. Давайте вместе этот вопрос рассмотрим. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.media. theos.media. Можно отправлять их через... Да, вот на сайте theos.media там будет такая синяя полоска. Слушать эфир, задать вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Ну и можно еще присылать вопросы по адресу pager@radioteos.ru. Итак, добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа. Там будет такая кнопка сбоку. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тем более добро пожаловать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать с вопросами атеиста. Что можно ответить атеистам, которые говорят, что вера – это род психического расстройства? Ну, что вы имеете, собственно, в виду? Если вы имеете в виду именно психиатрическое расстройство, вот в медицинском смысле, то это вопрос, который можно поставить к психиатрам. Есть профессиональные психиатры, и у них есть профессиональное отношение к этому вопросу. Они его исследовали. Есть обширные исследования на то, как на психическое здоровье человека влияют те или иные факторы. Сидел ли он в тюрьме, употребляет ли он наркотики, женат он или одинок, какое у него образование, принадлежит ли он к той или иной этнической группе, и в том числе участвует ли он в той или иной религиозной практике. И соотношение между религией и психическим здоровьем, оно установлено в ходе многочисленных исследований. Знаете, у меня даже есть статья, она лежит на азбуке веры, является ли религия душевным расстройством. Ну, наберите, является ли религия душевным расстройством, Сергей Худиев, вам должно это выдаться. И огромное количество материала лежит в интернете, официальные такие тексты, руководство для психиатров, которые есть, ну вот, по-английски точно есть. И там приводятся данные исследований, что на что влияет. Вот в целом люди, которые регулярно посещают богослужения, они психически более здоровы. Вот у них ниже уровень депрессии, они легче из нее выходят. Гораздо ниже, вот это прям бросается в глаза резко, уровень химической зависимости и самоубийств. То есть люди церковные реже спиваются, и религиозные программы освобождения от алкоголя и наркотиков, они гораздо более эффективны. Уровень вообще душевных болезней ниже. Это такой медицинский факт среди верующих. И это факт, который признают в том числе, да, уровень удовлетворенности жизни в целом выше среди верующих, среди людей, которые ходят в церковь. То есть не просто среди людей, которые говорят, что они верующие, а вот именно среди людей, которые живут церковной жизнью. Уровень удовлетворенности семейной жизнью выше. дети более благополучны. И это не вопрос личной веры, это то, с чем никто не спорит вообще в профессиональных кругах, просто находит этому какое-то материалистическое объяснение. Это не то, что Бог помогает, а то, что у тебя есть община единоверцев, у тебя есть люди, которые, от которых ты чувствуешь социальную поддержку, у тебя есть люди, которые тебя, скажем так, перед которыми ты подотчетен, то есть ты религии поощряют там, здоровый образ жизни, удаление от каких-то дурных привычек, ну, например, там есть такая община, протестантские методисты, и проводили исследования, они в Британии живут в среднем на 7 лет дольше. На 7 лет дольше. Ну, вот говорят, а это потому, что они курят и не пьют. Им, значит, вот такая традиция, что они удерживаются от дурных привычек. Но так или иначе, там находят какие-то материалистические объяснения, но факт тот, что люди, живущие церковной жизнью, они психически здоровее, и это, ну, такой факт. То есть, если мы рассматриваем слово «душевнобольное» как описание, а не как ругательство, то верующие в целом здоровее психически. Хотя, конечно, стоит отметить, что мы ни в коем случае не ставим под вопрос, то есть верующий человек может быть душевно больным, вернее, душевно больной человек может быть верующим. Бог его хочет спасти, вот у кого-то, не знаю, язва желудка, у кого-то депрессия, у кого-то там, шизофрения. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если человек страдает душевной болезнью, это ни в коем случае не является препятствием к его вечному спасению. Но если говорить о религии как о факторе, который влияет на душевное здоровье, то верующие в целом здоровее психиатрически. Это то, что нам говорит психиатрическая наука. И когда атеисты говорят, что вера – это вид душевного расстройства, ну, это просто троллинг, это проявление очевидной безграмотности. И я, собственно, цитирую одного атеиста, который психиатр, он атеист, он говорит, давайте мы не будем прибегать к этому аргументу по двум причинам. Во-первых, нельзя стигматизировать душевно больных, не надо в них камни кидать. Когда вы используете слово «душевно больной» в качестве ругательства, вы кидаете камень. Во-вторых, душевные болезни, они же человеку мешают жить сильно. Вот, они мешают ему функционировать в обществе. Человек, который уверен, что все коллеги на работе хотят его отравить, он страдает от этого, ему жить от этого трудно. Он ведет себя неадекватно. А человек, который верит в Бога, как раз наоборот. Вот человек был алкоголиком, и он прекратил употребление. Он что, заболел или выздоровел? Думаю, что с точки зрения любой разумной оценки он выздоровел. Или человек был разбойник, он сидел в тюрьме за свои преступления, в тюрьме покаялся, сделался законопослушным гражданином. Это что, это душевная болезнь такая? Душевная болезнь – это то, что по определению человеку ломает жизнь, это то, что мешает ему жить. Могут ли существовать религиозные психозы? Могут. Точно так же, как бывают психозы такого научного, изобретательского плана. Я разговаривал сам с человеком, который был уверен, что он совершил какое-то открытие в области теоретической физики, и это открытие у него украла германская разведка. Эта германская разведка ему потом какие-то козни строила, он там ногу сломал из-за германской разведки. И через какое-то время становилось ясно, что человек просто явно нездоров. То есть он был человек абсолютно безобидный, тихий и абсолютно никак, ничего угрожающего в поведении не было, но то, что он говорил, было какой-то явной болезнью. Значит ли это, что все физики, которые говорят о научных открытиях, душевно больные? или что не существует никакой германской разведки. Ну, наверное, существуют и физики, и германская разведка, просто человек в данном случае был душевно больным, и он все это существовало только в его бреду. Поэтому, да, у человека может быть бред на тему разведки, у человека может быть бред на тему научных открытий, у человека может быть бред на какую угодно тему, в том числе на религиозную. Наличие бреда научного никак нам не, науки не опровергает. Наличие бреда религиозного никак не опровергало бы веру в Бога. Но я еще раз подчеркну, что в целом люди, которые живут церковной жизнью, они психически более, а не менее здоровы, и это такой научный факт. Человек с псевдонимом Машах пишет: «А жажа из обычного человека превратился в уфолога после того, как прочитал отчеты военных моряков о наблюдаемых ими НЛО». Вы знаете, я читал немножечко о жаже, я читал немножечко уфологов, и, как вам сказать, все это производит впечатление, ну, жалкое, честно говоря, понимаете? Это не тянет на премию Хьюго. Знаете, есть премия в области научной фантастики, там я двух слушал, Хьюго и не было. И вот это не тянет ни на Хьюго, ни на небо. Какие-то у них инопланетяне недостойные высокого звания представителей сверхцивилизации. Прям какое-то мелкое хулиганье. Похитят человека, произведут над ним какие-то грубые такие псевдомедицинские манипуляции, типа анализы возьмут, еще чего-то. Потом выкинут, и он, значит, очухивается, вспоминает, а вот давно инопланетяне измывались. Но при этом, как вам сказать, ну, это выглядит как порождение фантазии, фантазии бедной. Вот когда читаешь научную фантастику, автор, который не скрывает, что это научная фантастика, там все как-то побогаче у людей воображение. Так, ну, то, что я читал, и я читал, потому что уфология – это, собственно, религиозный феномен, я им интересовался, то, что я читал об уфологии, это производит впечатление очень грустное. Но это какая-то, как вам сказать, супер-супер-супер цивилизация, которая не может даже замаскировать свои корабли. Вот, они летают на глазах у туземцев, и более того, они еще терпят крушение периодически. То есть, где-то там в Area 51, вот в этих в Штатах, там прячут разбившиеся инопланетные корабли. Ну, у них там корабли инопланетные прям, ну, я не знаю, хуже, не знаю, с чем сравнить. Просто грохнулись, разбились. Нет, это как-то не тянет на цивилизацию, которая летает между звезд. Ну, и то, как люди описывают этих инопланетян, описывают их поведение, это, ну, напоминает языческих богов, но это, ну, не выглядит это как-то, знаете, как-то как сверхцивилизация. Это выглядит как довольно бедные выдумки. Константин, если Бог всеведущ, знание о том, что мы похищаем и причиняем вред другим, почему он не предотвращает это? В значительной степени предотвращает. Вот мне в свое время пришло в голову доказательство бытия Божия от идиотов. Если люди до сих пор не устроили, не уничтожили планету, ну, значит, какая-то благая и могущественная сила их от этого удерживает. И Бог дает нам творить гораздо меньше зла, чем мы бы сотворили, если бы он нас полностью отпустил. Но полностью устранить возможность совершать неправильный выбор с неправильными последствиями значило бы уничтожить свободную волю. Я как-то еще в детстве, в советские годы, видел душераздирающую сцену. Мужик купил бутылку спиртного. И он, по-моему, это был ром Гавана Круз, вот с Кубы прислали этого рома. Тогда вот это было мое детство, там была такая, значит, здоровая бутылка этого рома, был, значит, где-то как водка по крепости, и люди его очень охотно покупали. И вот мужик раздобыл эту бутылку рома, и это было трудно добыть, это нужно было отставить очередь, нужно было дождаться, когда выбросят, ну вот сложная была экономика. И вот он пошел, и он уже был в некотором подпитии, и он подскользнулся и расколотил эту бутылку. И на лице его была написана такая вот бесконечная космическая скорбь от этого события. А сейчас я думаю, ну, наверное, его ангел под руку толкнул. Наверное, человек, значит, спивался, и если бы он еще выпил эту бутылку, может быть, он вообще с нее бы и помер тут же. А его ангел толкнул под руку, он расколотил эту бутылку. И думаю, что это такая к нему милость Божия была. Но если бы каждый раз, когда человек бы покупал бутылку спиртного, прилетал бы ангел, толкал бы его под руку, разбивал бы эту бутылку, это значило бы, что у человека больше нет свободной воли. Это значило бы, что он буквально заперт, что у него нет выбора. Реальный выбор предполагает, что ты можешь делать какие-то глупости, что ты можешь делать что-то плохое. И люди, увы, совершают неправильный выбор. Если бы Бог всякий раз, всегда предотвращал все последствия нашего неправильного выбора, это значило бы, что выбора у нас нету. Ну, представьте себе, вы приходите в ресторан, и вам говорят, вы знаете, у нас вот есть богатый выбор. Вы можете выпить пиво, а вы можете выпить минеральной воды. И вы говорите пиво, вам говорят, ну вот вам минеральная вода. А почему? А вот потому что пиво вредно. Но вы же говорили, что есть выбор. Ну вот все равно, вот вам минеральная вода. Это просто значило бы, что выбора у вас нет. Выбор означает, что вы можете выбрать что-то плохое, глупое и нездоровое. И в том числе причинять вред другим. Свободная воля означает, что вы можете сделать что-то дурное. Почему это важно? Потому что у вас есть возможность сделать что-то хорошее, что-то доброе. Вы можете проявить добродетель только если она не вынуждена. Человек может проявить воздержание, благоразумие, ответственность, когда он может их и не проявить. Вот я, например, никогда в жизни своей не брал взяток. Вот прям это нимб в темноте светится, что я взяток не брал. Но на самом деле это не составляет моей добродетели, потому что я никогда не занимал должности, на которые мне бы эти взятки предлагали. Соответственно, их не брал. Вот добродетель проявит человек, у которого есть возможность взять взятки, но который их не берет. Если у нас нет возможности согрешить в принципе, мы не можем проявить добродетель. Если у нас есть возможность согрешить, в какой-то ситуации, увы, мы согрешим и добродетели не проявим. То есть вот возможность проявить добродетель, возможность творить добро у нас есть, когда у нас есть свободный выбор. Стас, как можно утверждать, что Святой Дух ведет к правде, если внутри самого христианства так много различных интерпретаций? Ну, во-первых, интерпретаций много. В каком-то отношении это нормально, потому что у нас есть надлежит быть разномыслием между вами, как говорит святой апостол Павел. Отношения с Богом – это живые отношения, в которых человек постепенно возрастает, и один человек лучше видит какую-то сторону истины, а другой – другую. Может быть, даже они не противятся друг другу. Может быть, даже они просто видят разные стороны истины. Такое возможно. У разных людей разные дары от Бога. Разные люди видят истину с разных сторон. Но, что очень важно, в христианстве существует некое ядро, которое является общим для всех христиан. Это вера в Троицу, это вера в Иисуса Христа, как истинного Бога, истинного человека, который умер за грехи наши и воскрес из мертвых, который даровал нам жизнь вечную и блаженную, а мы ее принимаем покаянием и верой. То есть, хотя люди чаще обращают внимание на разногласия, существует ядро, которое является неизменным для всех христиан. Я помню, как я держал в руках такой толстый-толстый кирпич «Аугсбургское исповедание». Это лютеранская вероисповедная книга, написанная еще во время реформации. И на первой странице там написано так. Вот в отношении Троицы, в отношении божественной природы Спасителя, в отношении того, что он умер воскрес, у нас нет разногласий с католиками. А вот сейчас мы дальше всю книжку будем толстую это объяснять, о чем мы не согласны. И из-за этого оказывается, что большое внимание уделяется именно вопросам, в которых люди расходятся. Но существует твердое вот это ядро, которое является общим для всех христиан. Второе, относительно водительства Святого Духа, нужно заметить, что Святой Дух мягко направляет нас к истине. Он не диктует христианин, это человек, в котором живет Святой Дух, но не человек, который живет под диктовку Святого Духа. Святой Дух просвещает, Бог просвещает тьму мою, то есть Бог ведет меня к истине, Бог дает мне познавать истину. Это процесс возрастания в духовной истине. И это процесс, он не гладкий, не ровный, мы все люди, мы все ошибаемся. Святые могут ошибаться. И да, они могут расходиться во мнениях, абсолютно нормально. Святые отцы расходились во мнениях, и это ни в коем случае никого не пугает. Там, любой, как только мы пытаемся вникнуть, собственно, в святоотеческое учение, мы видим, что святые отцы, имея единство в догматических вопросах, они в каких-то частных вопросах могли расходиться. И это нормально. Потому что Святой Дух, он человека тащит, не насильно тащит, он человека просвещает изнутри, бережно взаимодействуя со свободной волей человека. Так. Гена, какие у вас доказательства, что Бог, ограничившись одним миром, не завел себя наряду с Хомой еще других любимцев? Вселенная не только ради православных, а больше миров и зверушек, больше любви нет. Ну, я как раз не вижу ничего противного в принципе христианской вере в том, что где-то могут быть и другие разумные существа, вот от чего бы им, собственно, и не быть. Мы этого не знаем просто, нам это не открыто. У Клайва Льюиса в «Космической трилогии» рассматривается такой гипотетический вариант, что есть еще где-то разумная жизнь, и она вполне вписывается в теистическую картину мира. Другое дело, что никаких оснований предполагать наличие инопланетян у нас нету пока. Во всяком случае, мы не располагаем никакими свидетельствами их реальности. Программа сети, которая их изо всех сил ищет, так ничего и не нашла. И все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи. Вот. Есть люди, которые нам сообщают, что их инопланетяне похищали, но это уж какое инопланетяне, уж такое какое-то хулиганье, что... Нет, они позорят высокое звание инопланетянина, и я думаю, что это все-таки не инопланетяне. Ну, и люди превращают уфологию в такой суррогат религии, и это в духовном отношении неправильно и плохо. Но сотворил ли Бог разумную жизнь где-то еще, мы просто не знаем. В принципе, мог сотворить. Это никак не подрывает нашу веру. Но у нас абсолютно нет никаких оснований полагать, что это так, у нас нет никаких признаков реальности, каких бы то ни было инопланетян. Таня, как вы реагируете на научные достижения, которые противоречат библейским рассказам о сотворении мира? Какие именно достижения? Понимаете, есть разные интерпретации науки, есть разные интерпретации Библии, некоторые из них могут противоречить друг другу. Но это не конфликт между Библией и наукой. Конфликт между определенным прочтением Библии и определенным прочтением науки. Я как-то, ну, из нескольких источников это знаю. Я слушал цикл лекций «Эволюция. История споров», там, «Evolution. History of Controversy», и Teaching Company, там они выпускают набор лекций. И какое-то время назад, ну, я еще смотрел документалки там про историю расизма. Например, 100 лет назад расовая теория была научной. То есть считалось, что разные человеческие расы находятся на разных ступенях эволюции. Выдающийся немецкий зоолог Эрнст Геккель выдвинул такую стройную теорию, что высшая ступень эволюции – это немцы и англичане. Ниже идут другие белые народы, которые при этом не германцы. А еще ниже идут уже люди с небелой кожей, а чернокожие, они ближе к животным, по его просвещенному мнению, и с ними не следует вообще обращаться, как с людьми, их ценность, их жизнь там гораздо ниже. Он был горячий энтузиаст германского империализма, вот нужно было как бы самой природой уготовано этих чернокожих всех перерезать и поселиться на их землях. И это был научный взгляд. Чарльз, он Хаксли, который бульдог Дарвина, он считал, что да, белые высшая раса – это очевидный научный факт. И это был не предрассудок. То есть, это не была ситуация, когда человек уже расист, и он ищет себе каких-то обоснований. Он считал, что наука так учит. Он реально там считал, что, ну вот, расология – это наука, там людям можно мерить черепа, там это все сильно зависит, способности человека сильно зависят от оттенка кожи. В Штатах проводили исследования и выяснили, что белокурые ребята из хороших англосаксонских и вообще североевропейских семей, они учатся лучше, чем чернявые итальянцы. Лучше намного, чем славяне, вот югославы. И вообще огромный очевидный разброс по IQ, если там опросить было, значит, ребятишек в каком-нибудь белом районе, где все, значит, белокурые голубоглазые, и в каком-нибудь итальянском районе, где все чернявые. Итальянцы учатся гораздо хуже. Ну, факт же. Ну, через какое-то время выяснилось, что просто итальянцы на тот момент жили намного хуже. Были беднее, это были нищие люди, которые перебрались, которые самую такую тяжелую работу делали, и у них не было возможности ни нормально питаться, ни нормально учиться, поэтому у них IQ был ниже, поэтому они учились хуже. Как только итальянцы обжились и начали более-менее нормально питаться, и у них появилась возможность нормально учить своих детей, оказалось, что нет, и ничуть не тупее англосаксов. И что вот такие различия в успехах различных этнических групп, они были обусловлены социальными, а не биологическими причинами. Но на начало 20 века расовая теория, она была абсолютно себе научной, и она рассматривалась как серьезный аргумент против библейского рассказа о сотворении мира, потому что, ну, как его ни трактуй, он провозглашает единство человеческого рода, что Бог сотворил, от одной крови произвел он весь род человеческий, что есть одна раса на самом деле, человеческая раса, и всем этим построением, ну, наука же доказала на тот момент, что нет никакой единой человеческой расы. Ну, не принадлежит вот венец эволюции какой-нибудь там британский джентльмен к одной расе с каким-нибудь австралийским пигмеем. Он даже там, даже было сейчас нам смешно, но тогда это люди считали за науку, что кокни, то есть бедные жители Лондона, они принадлежат другой расе, нежели английские аристократы, потому что кокни, они маленькие чернявые, а английские аристократы, они такие высокие белокурые. И вот считал, что это разные вообще расы, и поэтому англичане из высших классов, они имеют врожденное биологическое право править низшими. Ну, ирландцы тоже считались совершенно отдельной и при этом низшей расой. Считалось, что то, что ирландцы, они гораздо виски пьянствовать и безобразие нарушать, так это у них врожденное, это они раса вот у них такая, и поэтому, поскольку они не способны сами собой править, ими должны править англичане. И все это было научно на тот момент. Но сейчас мы, конечно, понимаем, что все это ни разу не научно, и все это опровергнуто уже давно. Но на тот момент это считалось наукой, и это считалось очевидно противоречащим библейской картине единства человеческого рода. Поэтому что тут можно сказать насчет противоречия между наукой и Библией? Бывают ошибочные научные теории и бывают ошибочные толкования Библии. И тут противоречие возникать может. Я еще более читал книжку «Eugenics and Other Evils». Простите, мое произношение. Честертон. По-моему, ее не переводили на русский язык, насколько я помню. И не переводили, потому что проблема утратила всякую актуальность в начале 20 века. По-моему, 20-е годы где-то уже. Была такая наука Евгеника. Считалось, что социальные язвы, они вызваны плохой наследственностью. Что если человек алкоголик и разбойник, а социальный элемент, у него наследственность плохая. И вот чтобы эти социальные язвы уврачевать, таких людей нужно стерилизовать просто. И его плохая наследственность не передастся, и в следующем поколении у нас пьяниц и бандитов будет меньше. Был даже такой плакат «Мэгги, мать преступников». И там какая-то бедная ирландская женщина из каких-то трущоб, которая живет где-то в абсолютной нищете там и в абсолютно бедном районе, и у нее сын бандит, внук бандит и правнук бандит. Ну, и вывод такой, что вот если Мэгги это вовремя стерилизовать, то у нас трех поколений бандитов бы не было. И это считалось наукой. И против этого писал Честертон, который был католик, и он говорил, что это вот все абсолютно аморально, и это нельзя это идея, которая неприемлема с точки зрения христианской нравственности, что, например, если мужчина, который такой породистый, значит, который имеет хорошую наследственность, женат на женщине, у которой нет детей, она бесплодна, то с точки зрения Евгеники он должен с ней развестись, наделать себе расово ценных потомков. С точки зрения христианства он не имеет такого права. И это явное противоречие. И Честертон стоял с католических позиций, что вот Евгеника – это вещь неприемлемая, потому что аморальная. Потом оказалось, что Евгеника – это просто ложная доктрина. Это просто так не работает. Что та же Мэгги, она народила бандитов, потому что социальные условия у нее были вот настолько ужасные. А когда социальные условия улучшились, соответственно, и бандиты перестали рождаться. То есть, наука, она много раз в своей истории науки, она какие-то абсолютно ложные и ядовитые вещи провозглашала. И при всей благодарности труду ученых нужно понимать, что наука не является какой-то абсолютной истиной. Таня, спастись можно только через Иисуса. Что происходит с людьми, которые никогда не слышали о нем? Бог с каждым разбирается индивидуально. То есть, мы не можем нарисовать схему и сказать вот по анкетному принципу. Знаете, это недавно прочитал такой анекдот. Сидят два сотрудника в отделе кадров, и у них перед ними на столе толстая пачка резюме вот соискателей на работу. Ну, вот они должны все это просматривать, они устали уже. Тут один берет половину этой пачки, не глядя, кидает ее, значит, в корзину для бумаг. Другой ему говорит: ты что? Он говорит: а на что нам неудачники? И вот Бог не подходит к людям по анкетному признаку. Бог не говорит: ты родился там-то, и поэтому ты пойдешь в ад. Нет, Бог вникает в дело каждого человека. Бог внимательно и тщательно рассмотрит жизнь каждого человека, все его поступки, все его решения. Человек, который искал истины и спасения, он ее найдет. Другое дело, что этот вопрос иногда ставят люди, которые хотят, чтобы их обманули. Человек спрашивает, ну вот, могут ли спастись добродетельные язычники? Ну, Бог их будет судить, откуда же я знаю? Это не знаю. Ну, наверное, я тогда тоже пролезу как добродетельный язычник. Нет, ты не добродетельный язычник. Если ты слышал Евангелие, и ты не захотел прийти ко Христу, ты уже не добродетельный язычник, ты не покоряющийся благовествованию Божию, ты уже в другой находишься совершенно категории. Поэтому общий ответ на вопрос о спасении язычников мы не знаем. Бог будет с каждым лично разбираться. Евангелие – это личное приглашение, которое лично тебе пришло. Ты можешь на него отозваться или не отозваться. Если ты не захочешь прийти, ну, ты не придешь. Если ты не захочешь войти в дверь, ты останешься за дверью. Так, человек по природе любящий книги закрылся в кабинете, изучает мудрые, добрые книги. Он всего лишь эгоист, делающий то, что любит. Человек по природе непоседливый, ненавидящий книги, но преодолевающий себя, садящийся за книгу, при этом служит Богу и духовно растет. Ну, Бог в курсе всех наших склонностей, Бог в курсе всех условий, в которых мы действуем, и, конечно же, Бог будет судить каждого справедливо. Вадим. Вот когда Иисус договаривался с Отцом Небесным о том, о сём, о пятом, десятом, обо всем, что Иисусу хотелось бы видеть в своем мире, договорившись, Отец Небесный дал ему благословение, то есть дал ему знать, из-за чего я подмогу. За слова они отвечают, пустословием не занимаются, потому что они боги. Ну, я не знаю, собственно, что, в чем состоит вопрос. Другое дело, что я бы не сказал «они боги», потому что Отец, Сын и Святой Дух – это один бог, а не несколько. Атеисты жалуются, что есть статья об оскорблении чувств верующих, но нет об оскорблении чувств атеистов. Как им ответить? Ну, у меня нет автомобиля, и, соответственно, меня не защищает статья о защите от угона. Это не значит, что эту статью нужно отменить. Поэтому, понимаете, государство, оно не занимается защитой благочестия, и не должно, не его работа. Государство поддерживает мир. Намеренное оскорбление религии – это попытка спровоцировать гражданский конфликт, попытка нарушить гражданский мир. То есть воздерживаться от оскорбления религии необходимо не потому, что не из благочестия, а потому, что это необходимо для поддержания гражданского мира и порядка. Если выходят провокаторы и начинают провоцировать какие-то религиозные конфликты, ну, их государство должно как-то обуздывать. И делает это везде. Кстати, в Израиле при всех сложных отношениях, просто очень сложных отношениях Израиля с исламским миром, например, там нельзя оскорблять Мухаммеда или Коран, там какая-то художница, я читал, нарисовала какую-то оскорбительную карикатуру, ее подбросило в мечеть, ее нашли и посадили. Израильское государство. Не потому, что израильское государство шариат наводит, а потому, что оно стремится поддержать мир и порядок, и поэтому оно обуздывает провокации. То есть, это даже не вопрос отношения к благочестию, это вопрос того, что государство поддерживает порядок и предотвращает гражданские конфликты. Спаситель нужен людям, чтобы жить вечно. В православии его трудно найти. Там поклоняются творению вместо Творца иконам. Как ваше мнение на этот вопрос? Ну, как вам сказать? Вот есть, например, масса изображений Иисуса, апостолов и всех героев библейской истории в детской Библии, в протестантской. Значит ли это, что эти люди нарушили заповедь об изображениях? Да, я думаю, нет. Более того, есть фильмы, там, знаменитый фильм «Иисус» 70-х годов, который снят по Евангелию от Луки, который активно используется до сих пор для проповеди Евангелия. Там вообще Иисуса изображает актер. То есть изображать Бога, изображать героев библейской истории – это то, чем, в общем-то, все христиане довольно спокойно занимаются, и это не считается никем этого поклонством. Вот в православной церкви просто это более старая традиция. Я вхожу в православный храм, и я вижу на стенах все события истории спасения, и они там нужны для того, чтобы показать мне, что здесь я нахожусь в присутствии Бога и Его святых. Может ли Бог быть счастлив, читая Ветхий Завет? Бог столько раз разочаровывался, что сотворил человека. Бог абсолютно счастлив. Блажен, как мы говорим в церкви. То есть Бог обладает полнотой блаженства, счастья, радости, любви. Он абсолютно счастлив. При этом Бог в педагогических отношениях с людьми, он снисходит до человеческого языка. То есть для того, чтобы показать, что Бог это резко не одобряет. Вот категорически и резко для него это неприемлемо. Библия говорит, и раскаялся Бог, что створил человека. Но это то, что называется антропоморфизм. Это попытка объяснить отношения с Богом на примерах, которые были бы людям понятны. И таких антропоморфизмов, их достаточно всегда много, но особенно в Ветхом Завете. То есть, это попытка объяснить малым детям на пальцах что-то. То есть, в этом отношении речь идет о попытках изложить тайны Божии на понятном человеческом языке. Как узнать, простил ли Бог тебе грехи? Мне часто приводят слова святого Иоанна Златоуста. Когда ты возненавидел свои грехи? Как узнать, возненавидел ли ты свои грехи? Значит, Златоуст, он имеет в виду простую достаточно вещь, что для того, чтобы грехи нам были прощены, мы должны их признать грехами. Мы должны признать, что это было плохо, что мы так больше не хотим. Это значит возненавидеть грехи. То есть, это не что-то непостижимое и сверхъестественное. Просто я признаю, что это плохо, и я так больше не хочу делать. При этом борьба с грехом, особенно с некоторыми грехами, она может быть сложной. Вот бывают люди, я как-то общался с анонимными алкоголиками, они у нас собирались в библиотеке, и вот, например, химическая зависимость – это очень страшная вещь. Человек может искренне хотеть прекратить употреблять, но он время от времени срывается. Время от времени вот у него такая мучительная тяга к алкоголю, на которую он вот срывается время от времени, и он понимает, что это очень плохо. И это трудная борьба ему предстоит с грехом. И Бог видит эту борьбу, Бог эту борьбу поддерживает. И Бог его прощает всякий раз, когда он приходит и просит о прощении. Поэтому мы узнаем о Божьем прощении из Слова Божьего. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть, вот вы исповедали этот грех перед Богом, значит, вы должны положиться на Его обещание, что грех этот прощен. Что ответить атеисту, который говорит, что уровень религиозности обратно коррелирует с уровнем образования? Ну, то, что он совершает ошибку, абсолютизируя американские данные. Потому что в Америке это так. Из-за того, что население в целом религиозно, а вот академическая элита, она скорее нет, и университеты – это рассадники марксизма, и это постоянно в американских новостях, постоянно об этом пишут, подписаны некоторые американские консервативные ресурсы, там карикатура про то, как отпустили студента учиться родители, и он возвращается в отчий дом с такой огромной бородой и вообще выглядит как Карл Маркс. Вот в академической среде в Штатах там атеистов намного больше, чем в среднем по стране, и там легче быть открытым атеистом. Но это не значит, вот такая ситуация сложилась в конкретной стране просто в силу ряда культурных особенностей ее истории. В то, что в целом атеисты образования, ну, это, во-первых, не факт. Во-вторых, я бы заметил, что это сама по себе ложная линия аргументации. Вот, я не считаю, что человек, который лучше образован, он всегда прав. При всем благе, которым является образование. Эрнст Геккель, тот же, который я уже упоминал, который научный расист, был блестяще образован для своего времени и вообще был человек гениальный. Вот не отнять. Он был гениальный ученый, гениальный художник, человек весьма энергичный, ну, научное светило на самом деле-то. Но при этом его взгляды, которые сейчас, его даже вот в переводах деликатно выпускают некоторые главы, потому что, ну, сейчас бы вообще прокуратура могла бы прицепиться. Но я вот смотрел по английским переводам, я немецкого-то не знаю, но по английским переводам я смотрел, там Роскомнадзора нету, и там действительно он пишет вещи, которые, ну, жуткие были бы достаточно по нынешним временам. А что он умный, образованный, это факт, но при этом он категорически не прав. Ну, или Карл Маркс тоже был совершенно не дурак, но он тяжело заблуждался. То есть то, что чья-то образованность совершенно не указание на то, что человек прав. Ну и кроме того, образовательная система, она может быть захвачена определенного рода идеологией. Вот в СССР 100% ученых были марксисты-ленинцы. Ну или, по крайней мере, если не были, то это не выставляли на показ. То есть я не думаю, что вообще апелляция к цифрам, к образованию, она нам о чем-то говорит. Она просто говорит о том, что, ну, вот в этой культуре так сложилось. Христиан в мире довольно много, но не большинство. Значит ли это, что Бог создал всех остальных для ада? Нет, еще раз замечу, что Бог будет судить каждого человека лично, индивидуально, а не по анкете. Но Бог никого не создал для ада вообще. Другое дело, что у человека есть свободная воля. Человек может сказать Богу «нет». Вот, Бог призывает каждого человека на свой пир. Там место приготовлено, как сказано в притче. «Приходите, ибо все готово там. Тельце заколоты, все готово». И люди говорят «нет, не пойдем». Вот если человек не хочет прийти на пир, он и не будет на перу. Он так выбрал. Он отказался. Кто отказался, мы не знаем. Может, человек, который вообще не слышал о Христе, он как-то искал Бога, он как-то его хотел, он как-то увидит потом на той стороне Христа и скажет, вот кого я всю жизнь жаждал, вот кого я всю жизнь искал. Но мы не можем этого знать заранее. Мы посланы в мир проповедовать истину о том, кто такой Христос. И наша реакция на этот свет, она так или иначе нас определяет. То есть, если я скажу нет, я скажу нет. Если я не захочу войти в дверь, я останусь за дверью. Кто в итоге останется за дверью, мы не знаем. От нас это сокрыто. Но я вижу, что время этого эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».